Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает память святителя Тихона, епископа кипрского города Амафунта, правившего епархией на рубеже IV-V веков. Основное достоинство Тихона – его сочувствие к бедным и неудачникам. С ранней юности до конца дней жизни своей он самоотверженно занимался благотворительностью. Родители святого Тихона были людьми набожными и благочестивыми, но прижимистыми, в меру здравого смысла. У отца была хлебопекарня, а отрок занимался продажей хлебной выпечки и, в общем, неплохо справлялся со своими обязанностями. Но было одно «но». Он был человеком сердобольным и не мог удерживать себя от душевного рвения заметную часть товара раздать беднякам бесплатно. Естественным следствием этого частенько у нашего продавца обнаруживалась недостача. И вот как-то добрый транжира очередной раз попадает на ковер к своему отцу. Тот намерен с особой строгостью распечь своего незадачливого торговца-сынишку. Но Тихон парирует отцовские ругательства святоотеческими изречениями, мол, дающий Богу старицы приимет. Папа был верующим, но человеком нормальным и при памяти. Дескать, и с этой будешь хлеб не продавать, а раздавать, на какие деньги мы будем пополнять запасы зерна? На этот железобетонный аргумент сынишка пригласил отца в зернохранилище. И, о чудо, оно было полностью забито пшеницей. Да, это чудо с любой точки зрения. Кто-то скажет, что зерно упало с неба. Или Господь приумножил, как в случае насыщения 5 хлебами 5000. Может быть и так. Но вряд ли стоит мистифицировать этот случай. Скорее всего, все было гораздо проще. Какой-то богатенький земледелец прознал о добром и щедром парнишке и решил поддержать его святое дело милосердия. Подогнал доброхоту 100-другую центнеров зерна. Это есть мини-анекдот. Второй год батюшка собирает на строительство храма, но хватило пока только на аудио. Очень правдивая история, прямо из жизни. Причем затрагивает не только моральный аспект проблемы, но и материальный. У нас в Херсоне тоже есть такой батюшка, у которого храм в состоянии плачевном, зато ездит на приличной иномарке. Так вот, замечательная закономерность. Как только он купил себе эту ласточку, люди почти полностью перестали ему жертвовать на храм, чего, в общем, и требовалось ожидать. И теперь парадокс. Нищий батюшка, разъезжающий на дорогом авто. А есть и другой пример, также из поповской жизни. Мой близкий родственник, тоже батюшка, к слову говоря, чем-то он похож на нынешнего святого, также безотказный, за что длительный период терпел поношение от своей благоверной супруги. Придет к нему какой-то бродяга, попросит денег, а тот ему и отдаст последнее. Какими его только словами женушка не величала. Словарь ненормативной лексики можно пополнить. Ну вот, совершенно случайно о нашем безбашенном благодетеле узнал некий питерец из Новых Русских. Квартиру подарил ему в центре Петербурга, на Невском. О том, сколько она стоит, даже говорить страшно. Машину очень даже приличную. И деньжат периодически на карманные расходы дает. Так что теперь хватает не только на нищих, но и на капризы супружницы с ее дочерьми. чудо, безусловно. Все, что мы относим к сфере вероятности, все, что с нами случается, все это происходит под Божьим контролем. Как говорил преснопамятный Альберт Эйнштейн, вероятность – это сфера, за которой Всевышний на протяжении всей истории человечества сохраняет свое инкогнито. Впрочем, не всю жизнь торговать хлебом суждено было Тихону. Его ожидала карьера церковная. Благочестивого юношу поставили чтецом, а затем посвятили в сан диакона. А когда умер епископ Амафонский Мемнон, святого Тихона по общему желанию избрали на освободившуюся епископскую кафедру. Впрочем, святитель и здесь не забывал неимущих, был благодетелем и слугой нуждающихся. Кончину свою он предвидел заранее, преподал последнее наставление клиру и своим духовным чадам и мирно отошел ко Господу в 425 году.
Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – язык Нагорной проповеди Христа. «Не думайте, — говорил Христос, — что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Что ни слово Господа, то скандал. Это мы с вами, христиане, уже смирились с подобными высказываниями, пообвыкли, так сказать. А представьте, подобное услышать на свежую голову. Строго говоря, проповедь такой и должна быть, потому что ханжеская елейность большинства нынешних проповедей у нормального человека уже рвотный рефлекс вызывает. Но не слишком ли вероломно? Вот в какие ворота это затолкать? Мол, врагов надо любить, а самых близких считать врагами. Родную мамочку, например. Кошмар полный. Но что напрочь убивает, это то, что сие истинная правда. Конечно, не во всех случаях. Исключения бывают, но редкие. Стариком себя я как-то еще не считаю, но уже и не мальчик. В жизни повидал много чего. Судеб, искалеченных на моих глазах, давно уж со счету сбился. Ну вот кто лучше всех знает, за кого выходить замуж своей доченьки, а в чью сторону даже не смотреть? Конечно, мамочка. А невестку как приструнить? Без проблем. Ценный совет от свекрови номер 542. Про тещу тамазлых анекдотов составлено. Что, по спецзаказу мирового масонства? Но теща – это существо даже в худших случаях сравнительно безобидное. А вот родная мамочка, которая обхаживает сыночка, давно уж получившего паспорт, это враг первейший. Петенька, у тебя сигареты закончились? Бедненький, денежку возьми там, в тумбочке. Моему приятелю юношества Вите, вполне исторический персонаж, мама с утра в постель приносила стопку водки, если тот с вечера злоупотребил. Витрину в кабаке Петя по пьянке разбил. Ничего страшного, вон папа премию третьего дня как получил. Кредит взял, не беда, мы с папой потихонечку погасим. Машину чужую грохнул, плохо, придется крестного напрягать. Девчонку соседскую изнасиловал. Ну ты даешь. Здесь уж прокурора своего напрягать надо будет. Уволили с работы за опоздание и прогулы. Ну ничего страшного. Мы-то с папой получаем нормально. Уж как-нибудь прокормимся. И вырастает урод. Морально, разумеется. С обезображенной никчемной душонкой, которая, скорее всего, таковой и в вечность перейдет. Благодаря исключительно своим любящим родителям, которые воистину враги заклятые своему чаду. Один из моих друзей тоже врач, очень хороший, между прочим. У меня не почти все врачи, но Майстренко коситься не надо, это не о нем. Бедняга выслушивал от своей благоверной почти ежедневные, мягко сказать, упреки. Дескать, идиот ты, нормальные люди на твоем месте, взятки берут, а ты полный тормоз. Доходило до развода. Он человек совестливый, но очень ее любил и готов был во всем уступать. Право не знаю, начал ли он мародерствовать в своем отделении или совесть таки верх одержала. Судя по тому, что сохранилась семья, боюсь, что его пациентам уже давно не сладко. На самом деле, таких примеров множество, да их можно в том или ином варианте видеть почти в любой семье, да и в любом коллективе. Какой начальнику фирмы самый близкий работник? Бухгалтер. Человек прямо-таки родимый, по-своему горячо любимый, иногда безгранично. Но Христос сказал, я пришел разделить бухгалтера с шефом, который требует вести черную бухгалтерию. Равно как и налогового инспектора, призывает Иисус расторгнуть трудовые отношения со своим начальником, который требует заниматься вымогательством. Или ты подросток и уважаешь своего сверстника, ценишь дружбой с ним, но вдруг узнал, что он мобильники на рынке у незадачливых девчат ворует. Немедленно перестань общаться со своим кумиром. Да, это не так просто. Когда муж твой ракетир у кого-то деньги отбирает и приносит домой. Он же такой милый. Спортсмен, боксер, фигура, хоть снимай для рекламы. Может, сокультурист. Да ты ни в чем не нуждаешься. А дети вообще живут как сыр в масле. Но за тобой выбор. Христос или муж? Господь праведный или папа, судья взяточный? Кто для тебя кажется любимей? Муж, который не пускает тебя в церковь? Брат, в своем ангаре изготавливающий фальшивые лекарства? Или Всевышний? Рано или поздно выбор сделать придется, потому что далее Христом сказано, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня.
Воскликните, Господи, Христа!
«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, — сказал Христос, — вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». Мы неоднократно подчеркивали с вами, что адекватно воспринимать Нагорную проповедь Христа возможно лишь в ключе духовном. Кошмар в противном случае. Ориген, умнейший человек первого тысячелетия, блестящий богослов, учитель церкви, и тот однажды свалился в буквализм. Очередной раз, перечитав все строки из пятой главы от Матфея, Ориген, наверное, взял зеркало, приблизил его к лицу, внимательно посмотрел на правый глаз, потом на левую. Вроде как все нормально, не соблазняют. Посмотрел на руки, с одной и другой стороны. Тоже проблем как бы нет. Потом взгляд его опустился ниже. И тут до Оригена дошло. Вот он, тот член, который мне покоя не дает. Делать нечего, удалять надо. Благо, что специалистов в этой области хватало. Правда, кастрировали в основном тех, кто этого не желал. Слуг при гаремах, воспитателей молодых рабынь, смотрителей в публичных домах. Вели их как на казнь. А тут доброволец нарисовался. Говорят, Ориген жалел о своем поступке некоторое время спустя. Да и церковь осудила это его действие. Но как тогда понимать сии слова Христа, предписывающие отсечение соблазняющих членов тела? Насчет соблазнов Христос вообще был крайне категоричен и даже непривычно жесток. Ведь трудно даже представить, чтобы тот, который спас блудницу, сказав ей, что не осуждает ее, разбойнику обеспечил рай, молился за распинающих, «Господи, прости, ибо не ведают, что творят», вдруг заявил, мол, «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше бы повесить мельничный жернов на шею и потопить его во глубине морской». В общем, понятно почему. Потому что соблазняющий подвергает риску духовную жизнь окружающих. В другом месте Христос скажет: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». А духовно умертвить человека невозможно мечом, автоматной очередью, бомбой, даже взрывом ядерной боеголовки. Но это может запросто сделать грешник своим дурным примером. Понятно, грех греху рознь, но в любом случае это зараза, а иногда убийственная. В ужастиках часто от укусов вампиров нормальный человек тоже становится вампиром, и с ним ничего не поделаешь, только убивать приходится. Отсечение члена в контексте речений Христа означает отторжение и изоляцию индивида от грешников, несущих соблазн. Крылатое выражение – образ общества как человеческого тела, состоящего из различных частей и органов. В апостольские времена было в ходу. Позже апостол Павел церковь назовет телом Христовым, а христиан – членами тела Господня. И вот уже в свете этого становятся более понятными высказывания Иисуса о том, что принес он на землю не мир, но меч, разделяющий человека с отцом его, дочь с матерью, а невестку со своей свекровью. Если твой брат преступник, но на тебя это никак не влияет, то это еще полбеды. Но если он тебя соблазняет, и ты рискуешь подпасть под его влияние, порви с ним, какие бы то ни было отношения. И не только с братом, но и с отцом, сыном, матерью, если не тебя толкают на грех. Конечно, чтобы родная мать свою дочь совращала на преступление, это явление, на первый взгляд, экзотическое, но на самом деле не такое уж и редкое, как мы уже говорили с вами. Но что действительно часто в нашей жизни случается, это когда друзья, люди, с которыми мы часто общаемся, дурно влияют на нас. Так нередко бывает, что человек, отношениями которого ты ценишь, тянет тебя вниз. Рядом с ним ты становишься не лучше, а хуже. Порви с ним. Разумеется, после попыток противостоять соблазнам. Да, возможно, тебе больно будет это сделать. Это как отрезать собственный палец. Но пересиль себя, ибо лучше, сказал Иисус, лишиться одного из своих членов, чем если все тело твое будет ввержено в гиенну. Апостол Павел говорит примерно то же. Худые сообщества развращают добрые нравы, напоминает он христианам Коринфа. Рабочий коллектив, например, на том или ином предприятии может сложиться жуткий, не в смысле трудный, в последнем случае наоборот. Полезно преодолевать сложности характеров сослуживцев, их нравы. А именно, когда окружение, что называется, тянет тебя на дно в нравственном смысле. И что делать? Работа-то интересная, да и выгодная, платят неплохо, и труд неизнурительный. Однако лучше остаться без материального комфорта, чем душу свою загубить для вечности. Эту заповедь Христа без риска ошибиться можно и расширить. Не только с людьми нужно уметь расставаться, но и с вещами. Если ты целыми днями проводишь время возле телевизора, не можешь оторваться от него, понимаешь, что он тобою овладел, буквально прирос к твоему туловищу, вырви его из своих телес. Подари его тому, кто сможет не во вред себе им пользоваться. То же самое и с компьютером, интернетом. Вещи-то замечательные. Но если человек, что называется, покинул мир реальный и живет в виртуальном, наверное, надо делать радикальный шаг. Это как со спиртным. Пьют людей множество. И одним это не помеха для полноценной деятельной жизни. Знают меру, так сказать. А другие прямо-таки под откос летят, на глазах отпускаются. Посему для таковых отсечь надо это дело и не нюхать даже. Да, вполне можно и вещи разные поместить в список, подлежащего удалению из наших телес. Для кого-то это могут быть игры, увлечения не очень здоровые, пристрастия неконтролируемые, филии и прочее. Но в изначальном смысле евангельский текст говорит нам о разборчивости в социальных связях. Собственно, об этом и псалмопевец Давид пел в своем самом первом псалме, помещенном в Библию. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, будет успешен». На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.